Маяк.
Маяк Ставрополь 104.3 FM. Пятигорск 102.5 FM. Кисловодск 102.1 FM.
20 секунд до эфира. Микрофоны готовы. Кто сегодня вопросы для слушателей готовил?
Кнопка горит.
Телефоны выведены.
Инженеры на месте.
Погода пошла.
Нескучный вечер. Мы начинаем.
А гости где?
Не поеду в этом году на Кипр. В прошлом году не поехал в Майами, в позапрошлом на Таити. На следующий год не знаю, куда не поеду.
Не скучный вечер, а куда не поедешь ты?
Это группа «Джангл» в нескучном вечере на радио «Маяк Ставрополь» 104.3 FM. Прямо сейчас у микрофона Юлия Содикова.
Кирилл Лушников.
Боже, как же жарко, друзья. Как же жарко сегодня в эфире, это раз. За эфиром это два. На улице это вообще какой-то мрак.
Пекло.
Ад. Просто потому, что сегодня мы с Юлей вышли днем один раз.
И быстро
больше
зашли.
Не смогли. Да, мы превратились в блинчики на асфальте. И быстро-быстро в яичнице. Вот, и быстро-быстро-быстро вернулись в студию. Между прочим, от жары страдают все ставропольцы. Может быть, и жара формирует какое-то определенное общественное сознание. Об этом мы тоже сегодня поговорим. У нас в гостях писатель Юрий Баскин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Автор книг «Критики марксизма. Государство и эволюция природы. Анатомия общественного сознания». О последнем, и в частности, об идеологии мы сегодня поговорим. Юрий, тема тяжелая, сложная. Мы не знаем, справимся ли мы. справятся ли наши слушатели, но, думаю, у них точно есть сегодня шанс дозвониться и задать свой такой острый вопрос. 29-75-75, телефон нашего прямого эфира, код города Ставрополя 8652. Уже готовьтесь, друзья, набирать и задавать свои вопросы. Раз анатомия общественного сознания, то нам как-то с Юлей подумалось. Ну, анатомия — это тело, да, наше? То есть из чего оно состоит? Вот у меня есть рука, у меня есть нога. А у общественного сознания что есть?
Есть же такие части, по которым можно его разделить.
Или это целое?
Ну, вообще-то, в общем и целом, если говорить, то все целое. Так. Но наше сознание формируется, естественно, из информации, которую мы получаем из разных источников. Я уж не говорю про интернет, про радио, понятно, там, радио, телевидение, интернет, то, что мы усвоили в школе, в институте, и то, что явно или подспудно к нам поступает в процессе нашей обычной повседневной жизни. Потому что мы общаемся с различными людьми, выслушиваем их взгляды, думаем, анализируем, пытаемся понять свой жизненный опыт, свою позицию в жизни. Вот. Из этого всего и, в общем-то, складывается сознание общественное. Но, тем не менее, главенствующей ролью, конечно, является та идеология, которая, которую проводит государство. Потому что на самом-то деле идеологий великое множество. Ну, взять там, я не знаю, идеологические представления об окружающем мире фанатов «Динамо» или «Спартака», или любых других общественных там образований. И мы прекрасно знаем, что идеологии настолько бывают противоположными, что если вспомнить о существовании исламского фундаментализма, то становится понятно, что идеология – это любая идеология, неважно какая, это то, что не объединяет людей, а то, что их разъединяет.
Но в идеале же должно объединять все-таки, или нет?
Здесь идеал, если говорить об идеале, это совсем другое. Ну вот смотрите, мы сидим здесь в студии.
Так.
Значит, идеал, как вы говорите, это должно быть что-то такое же очевидное, ну как... Вот, стол, микрофоны.
Очень
вот
очевидные.
Очевидные такие вещи. Вот, но на самом деле реальность – это то, что находится за очевидными вещами. Реальность не то, что мы видим и можем ощутить своими органами чувств. Вот мы не ощущаем, например, что мы... Ну, представьте, планета Земля, мы на этой планете сейчас находимся, и мы с огромной скоростью несемся в космическом пространстве.
Ой, мне это всегда так задевало, не могу, я никогда себе не мог представить это. Вот да каково
мы же
это? А мы несемся.
Тем не менее, это факт. Да? Мы несемся в космическом пространстве. И не только мы с вами, а все человечество, вот все люди.
Да, движутся сейчас с огромной скоростью.
Конечно, разные национальности, разное гражданство, разный возраст, разные политические пристрастия, все разное. Но у нас у всех одна общая вот эта космическая судьба. И мы все вынуждены эту судьбу разделять. Значит, какой-то смысл нашего существования, вот этих всех разных людей, он должен быть. И он есть наверняка. Но религия нам говорит, что, ребята, ну, все создано Богом по промыслу Божьему, поэтому человеческое сознание не может это все понять и уяснить. А наука нам говорит, да жизнь случайно возникла, поэтому у нее вообще никакого смысла нет. И вот большинство, подавляющее большинство людей на Земле, она понятия не имеет о смысле жизни человеческой.
Но мне кажется, все равно каждый задумывается, может быть, не о человечестве в целом, но хотя бы о себе, для чего я сюда пришел.
Часть
какая
целого,
моя.
Совершенно верно. Конечно. Вот я продолжаю мысль. Вот человечество в целом, исходя из того, что я сказал, оно представляет собой такую податливую массу, в которой существуют разного рода поводыри, которые помогают нам, ну, молодым людям прежде всего, которые и озабочены смыслом своей жизни, как-то определиться в жизни надо. Вот они помогают нам выработать какие-то взгляды на окружающий мир, на социальные проблемы, потому что люди, в отличие от животных, они должны понимать, ради чего они живут и конечно, чем руководствуются в процессе своей жизни. А это и есть те идеологические постулаты, которые так или иначе начинают укладываться у нас в голове. И вне зависимости от того, хотим мы это или не хотим, вот эти постулаты у разных социальных групп, у разных людей возрастов и так далее формируются отличающиеся друг от друга, не совпадающие друг с другом представления об окружающем мире и о том, как решать те или иные социальные проблемы. Но если мы вспомним, что главным, так сказать, решателем социальных проблем является государство, то, соответственно, и та идеология, которой руководствуется государство, оно оказывает давлеющее значение на формирование наших представлений о мире. Потому что что такое государство? Это система образования, прежде всего, государственная. Шаг влево, шаг вправо здесь никак не пойдет. Вот есть определенные критерии, которыми руководствуется вся образовательная система. Это школы, институты.
Четкие рамки какие-то, да, определенные.
Да. Эти рамки жестко отслеживаются государством. Поэтому основное, естественно, давление на наше сознание или основное влияние на нас оказывает вот эта государственная идеология. У нас сейчас нет идеологии, считается. Ну, есть статья 13 Конституции, которая запрещает просто государственную идеологию. Но это вещи, которые запретить невозможно. Поскольку есть социальные проблемы, их надо решать, подходы к решению этих социальных проблем вырабатывает государство, это и есть те идеологические подходы, при помощи которых выстраиваются все шаги государственной власти. И эти шаги, они были определены Дмитрием Анатольевичем Медведевым в бытность его президентом. Я не знаю, вы, может, и не помните, внимание, может, не обратили. Вышла в свое время статья такая, «Россия вперед» называлась. Так вот, в этой статье вся идеологическая платформа современной власти, она была выражена. Дмитрий Анатольевич там заявил, что нынешняя власть совершила героический поступок, свергла диктат коммунистического режима, и теперь под ее руководством мы идем в общем демократическом русле развития всего человечества. При этом он скромно умолчал, что вот это крушение советской власти, так скажем, основным критерием и оценки которой являлось в новое разрешение частной собственности. Ну, мы все знаем, да, что в Советском Союзе частная собственность была разрешена, и тут пришла новая власть, она, то есть запрещена в Советском Союзе.
Запрещена была, да.
Да, теперь тут пришла новая власть и вновь разрешила частную собственность. А раз это она сделала, соответственно, она не советская, а сугубо антисоветская, демократическая власть. Но вся проблема в том, что наши представления о частной собственности, которые, опять же, через школу, через систему образования внедрили нам в сознание, они совершенно не соответствуют реальности. Ну, вот обычный человек думает, ну, что такое частная собственность? Это право человека иметь в своей собственности деньги, средства производства, ну, в общем, капитал. А на самом деле частная собственность – это отношения между людьми по поводу распоряжения теми огромными общественными богатствами, которые создает человеческое общество. И эти отношения отменить невозможно. Всегда в человеческом обществе всегда есть люди, которые производят материальные блага, и те, которые ими распоряжаются. Так вот, в Советском Союзе ничего не могло быть такого совершено, которое бы, чтобы отменить эти отношения. Никакими законами это отменить невозможно. Но это все равно, что отменить восход солнца. Эти отношения сохраняются. И даже тогда, когда все средства производства, как это было в СССР, переходят в собственность государства, это говорит только о том, что вместо множества капиталистов образовался один капиталист. И теперь наемные работники не у множества капиталистов рассредоточены, а только у одного у этого капиталиста. И чиновники государственного аппарата, они теперь распоряжаются всеми теми общественными богатствами, которые создает общество.
Но я правильно понимаю, это же тоже фактически как бы идеология, да? Мы говорим о том, что идеологии сейчас вроде как нет, но она есть.
Да, я об этом и говорю. Да. Это вот то, о чем Дмитрий Анатольевич нам рассказывал в этой статье, что вот, дескать, была отменена частная собственность, а теперь ее разрешили. А я говорю о том, что отменить частную собственность невозможно, потому что частная собственность – это вот, эти отношения. Наемный труд – основой экономики Советского Союза. Был наемный труд точно так же, как этот же наемный труд был основой экономики в других, так сказать, капиталистических странах.
А у меня тогда другой вопрос. А почему же тогда нельзя сделать, допустим, одну общую идеологию? Да, вот ту самую вселенскую, например, да, идеология планеты Земля. А вот нам нужно обязательно все делить по странам, да, по материкам, там еще как-то. То есть вот жить разрозненно.
Добавлю к вопросу. Это может быть этого. Связано с тем, что есть какие-то вот главенствующие люди, которые хотят, может быть, какие-то свои блага с этого.
Все очень просто. Вот смотрите, была совершена революция. Значит, экономикой управляет государственный аппарат. Все средства производства у государства. Экономикой управляет государственный аппарат. Чиновники. А коммунистическая идея заключалась в чем? Чтобы передать средства производства из рук государства в непосредственное управление трудящихся. Кстати говоря, именно этим и должно было заниматься социалистическое государство. То есть социалистическая собственность – это не собственность государственная, как мы привыкли считать, а это собственность, которая выбыла из собственности государственной. Но поскольку распоряжался всеми благами чиновничий аппарат, ну, я имею в виду результатами экономической деятельности, то, естественно, этот чиновничий аппарат был заинтересован в том, чтобы свои привилегии, связанные с управлением экономикой, сохранить за собой, остаться над рабочими. Mm-hmm. То есть подобровольно отдавать эти привилегии никто не собирался. И поэтому весь этот чиновничий аппарат – это платформа для любого руководителя партии, который пожелал бы обеспечить себе личную власть. Мы из истории знаем, что таким человеком был Сталин. Поэтому именно во времена Сталина был поставлен знак равенства между государственной собственностью и социалистической.
Я так понимаю, все ваши тезисы и суждения отражены в книге «Анатомия общественного сознания».
Скорее всего, «Критики марксизма». Там более подробно... Вот было две первых книги. Первая книга была «Государство и эволюция природы». Вторая книга «Анатомия общественного сознания» и третья «Критики марксизма», где подробно уже была разобрана и философская часть, и взгляды марксизма на общественное развитие. И самое главное то, что я считаю наиболее сейчас необходимым, это истинные научные представления об окружающем мире. Вот Кирилл сейчас задал вопрос по поводу того, а вот изобрести бы такую идеологию, да?
Чтобы все были, да, на равных.
Чтобы все были довольны. А такого быть не может. Мы же живем в мире несправедливом.
Очень жаль, вы разбили сейчас все мои мечты детские.
Не спешите, все будет замечательно.
Итак.
Так вот, изобрести такую идеологию невозможно. Потому что даже если... Ну вот мы все расселились по разным идеологическим квартирам и думаем, что вот надо такую идеологию создать, где большинство руководствовалось бы ей. Останется какая-то маленькая часть людей, которые руководствуются там какой-то своей идеологией.
Да, недовольные.
Недовольные все равно будут. Да, все равно. Как всегда. А почему? Потому что мы не равны. Кто-то богаче, кто-то беднее, у кого-то здоровье больше, у кого-то меньше. Мы живем в мире несправедливости. И, соответственно, когда молодой человек входит в этот мир несправедливости, вот он, ну, он сразу это ощущает. Кстати, я не знаю, точно это информация или нет. Где-то, по-моему, в интернете я и вычитал. Ему доверять-то с трудом можно. Вот, что это, да. Россия занимает первое место по самоубийствам среди молодежи.
А нет, тут все нормально.
Так это?
Так и есть, да.
Так и есть.
Да, очень плачевная статистика.
Так вот, вот этот факт, он, ну, как бы двоякий. С одной стороны, это чрезвычайно печально, а с другой стороны, это показывает, что духовные поиски именно у нас, в России, наиболее острые. И именно нам, россиянам, надо разобраться с этим вопросом. И возвращаясь вот к этой общей идеологии, я могу сказать только одно, что перед идеологией бледнеет перед истиной.
Угу.
Пока мы руководствуемся какой бы то ни было идеологией, мы всегда заранее уже, априори, находимся в ситуации противостояния носителям других идеологий. И поэтому, когда это выходит, противоречие это выходит на уровень, когда недоверие, подозрения, вражда разрастаются до больших величин, возникают войны. И вы посмотрите, сейчас вообще ни одного уголка земли нет, где бы каких-то конфликтов не было. Там и там полыхает, везде все полыхает. И со дня на день тут начнется Третья мировая война, и все ощущают вот это беспокойство, связанное с тем, что началась новая гонка вооружений, фактически. И мы гордимся тем, что вот наш президент презентовал такие системы вооружения, которые, ну, недостижимы для наших противников потенциальных и так далее. Вот и получается, что мы сами того не желая, руководствуясь, ну, благими намерениями, в общем-то, тем не менее мы выстраиваем дорогу, которая нас ведет к катастрофе, когда все человечество может само себя уничтожить. И мы думаем, что это естественный ход развития. Ну, а как иначе-то?
Угу.
Верующие люди нам говорят: ребята, нельзя так. Есть истина. Ей надо руководствоваться не идеологией. Но мы-то, ребята, образованные. Мы же Булгакова читали. Мы помним, там, как насчет истины Пилат сказал, что такое истина, но в том смысле, что сколько людей, столько и мнений.
Еще и Достоевского читали «Преступление и наказание».
Это
знаем,
вообще
помним,
ужас. Да.
Там своя истина была.
Поэтому наше представление об истине, оно тоже размыто совершенно.
Конечно.
И размытость эта, она опять же связана с желанием власти удержать нас в рамках той идеологии, которой она руководствуется. Потому что мы не можем даже подступиться к истине. Почему? Во-первых, нас воспитали так, что с двух сторон, вот со стороны религиозной и со стороны научной.
Угу.
Значит, со стороны религиозной нам говорят: Бог – это нечто совершенно другое, нежели человек. Он вечный, всезнающий, вездесущий. Человек смертный, грешный. Он ограничен своим телом, в перемещениях своих ограничен. А наука нам говорит, что мир, который нас окружает, он существует совершенно независимо от нашего сознания. То есть для того, чтобы быть действительным, вот это все окружающее вообще не нуждается в том, находимся мы здесь, не находимся, думаем мы об этом окружающем мире или не думаем. То есть и там истина отделена от человека. В первом случае, в религиозном, истина, Бог, это нечто другое, нежели человек. В научном плане истина, которая находится в этом мире, нас окружающем, это нечто другое, чем сознание. И мы руководствуемся своим здравым смыслом, который привык руководствоваться очевидными вещами, с этим соглашаемся. Ну, понятно, что вот наше сознание – это нечто другое, чем вот стены вот здесь.
А
вот
где-то мы согласимся с религией, да, с точки зрения религии?
Да, да,
тем,
и неважно, вот мы между религией
где-то.
И наукой, мы в этом вот русле наше сознание находится.
Где-то между.
И вырваться мы отсюда не можем. И те размышления, которые могли бы нас привести хотя бы к тому, чтобы сделать первый шаг к пониманию истины, они обрубаются всеми возможными способами. Значит, если рассуждать с истинной точки зрения, то надо понять такую вещь, что как только мы разделили окружающий мир и сознание, что есть окружающий мир и сознание, мы вычеркнули вообще существование истины. Потому что истина, она одна. То есть она должна объединять и окружающий мир, и сознание. Образованные люди, и нам в школе это объясняют, там, в институтах, говорят, да, ну, понятно, да, действительно, это так. Но человеческое сознание, оно имеет такое свойство, что, изучая окружающий мир, как бы наполняется, адекватным становится тому материалу, который она изучает, и таким образом постепенно наполняется истиной. И вот тогда объединение происходит, вот она, цельная истина. Но это ровным счетом ничего не объясняет. Потому что если истина еще должна стать в процессе вот нашего познания, пока этот процесс познания идет, истины, получается, еще нет, всеобъемлющей, единой.
Нет, она есть, но мы ее ищем.
Мы ее ищем, но истина-то одна. Вот пока мы ее ищем, пока мы ищем истину, существует отдельно сознание и существует отдельно истина.
Угу.
А это уже не истина. Истина изначально включает в себя то и другое. Там не может быть различий ее составляющих.
Юрий, что вы делаете? Что вы творите с нами? А я сразу вспомнил Дэвида Митчелла. У него великолепный есть роман «Облачный атлас». Там как раз вот эта тема истины очень сильно затрагивается. Mm-hmm. Там была такая фраза, прям цитата, что истина одна, все ее проявления — ложь. И там получается, что очень много истин видит человек и понимает, что нигде... То есть все эти истины — это ложь. Где-то есть одна.
Мне вот интересно,
но так ее и не находят.
Так вот, смотрите. Нашел эту истину.
А мне так интересно, вот у нас люди, да, многие, вот, ну, особенно в России, очень часто же просто уходят в леса, да, жить, уходят там куда-нибудь в горы.
Бросают бизнес, деньги.
Семьи, все, ищут себя, как они говорят. Могут ли люди найти в себе истину? И будет ли эта истина тогда? Вот такой вопрос.
Я как бы не сторонник отшельничества, потому что истина находится в человеке. Он сам и есть истина. Каждый человек – это Бог. Вы знаете, за что сожгли Джордана Бруно? Не помните?
Ну, знаем.
Вот его сожгли именно за то, что он утверждал, что Бог и человек – это одно. Бог – это бессмертный человек, а человек – это смертный Бог.
Там ребятам не понравилось.
Да, ребятам не понравилось.
И сожгли.
Я вас уверяю, и сейчас это не нравится.
Конечно, конечно.
Потому что... Как только становится понятным, что существует только одно, а что значит одно? Это не просто там эфемерная какая-то информация такая всеобъемлющая, да? А одно – это всеобщая субстанция, в которую включено и все материальные объекты, и сознание. То есть это одно единое целое. Это не материя и не сознание, это нечто третье, которое объединяет собой и то, и другое. А это третье – это та субстанция разумная, которая является действительностью. А все, что мы видим, вот как вы говорили, ложь, то есть это внешнее выражение, внешнее проявление, одежда, которая рано или поздно все равно будет сброшена. Существует только вот эта единая сущность. И мы, все люди, этой сущностью являемся. Сущность эта занята только тем, что она познает сама себя. Не мы, каждый человек в отдельности, стремится познать себя, но на самом деле, поскольку существует один разум...
Мы все в едином потоке.
Да, этот разум познает.
Да.
Этот разум. Когда искра, человек, физическое тело, воплощается, он обнаруживает себя в физическом теле, и у нас как бы два сознания получается. Вот мы с вами разговариваем, нас вроде бы здесь трое. Но у каждого есть внутренний голос... который наблюдает за тем, что другая часть нашего сознания здесь же, в этот момент, здесь вытворяет.
Юлия, что вам говорит ваш внутренний голос? Мне вот это вот интересно.
Итак, мой внутренний голос пытается сейчас все это сопоставить и понять.
Пока вы сопоставляете, еще одну ремарочку сделаю, да. Уже киношную. Есть такой сериал «Черное зеркало», его пропагандирую в нашем эфире, мне они уже платить должны, эти создатели, американцы. Да, каждый эфир. Сериал про современные технологии, и там тоже была классная серия по поводу того, что создали жесткий диск, куда закачали истину. То есть люди видели, да, все, что происходит в мире, а потом человек сказал, да вот, истина вот здесь. И там, получается, они включали этот жесткий диск и видели все, как есть на самом деле, да, то есть познавали все бытие, да, так называемое. Все очень интересно. Давайте прервемся буквально на 3 минутки, переварим все сказанное и продолжим разговор.
Маяк.
Просто горю желанием уехать на море. У меня традиция теперь такая. Каждый год летом на море хотеть.
Нескучный вечер. Хотеть не вредно.
Звучат аккорды, мелодии все быстрее. Без слов, без слов. Жизнь продолжается, все идет как во сне, и сон прекрасен. Гасят один за другим огни Византия и Третий Рим. Через мгновенье исчезнет солнце, и мир навсегда погаснет. Бог с ним, с ним, Бог с ним. Пусть играет музыка, пусть играет музыка. Пусть играет музыка. Перешел все границы, высвечен поле прожекторами. Двигаясь только лишь одному ему слышной музыке в такт. И улыбаясь, уходит самое небо, взмахнув руками. Вот так, вот так. Жизнь продолжается, все идет как во сне, и сон прекрасен. Гасят один за другим огни Византия и Третий Рим. Через мгновенье исчезнет солнце, и мир навсегда погаснет. Бог с ним. Пусть играет музыка, пусть играет музыка, пусть играет музыка.
Группа «Сплин» как-то сама себе противоречит. Пусть играет музыка, и тут раз, и музыка кончается. Вот как-то, да, как-то грустно.
Нет, да, непродумано.
Юлия Содикова, вы бы видели сейчас ее глаза. Узрела истину, мне кажется, Юлия Содикова в нашем эфире, да, в нескучном вечере на радио «Маяк Ставрополь» 104.3 FM. А сегодня у нас в гостях писатель Юрий Баскин, автор книг «Критики марксизма. Государство, эволюция природы. Анатомия общественного сознания». Говорим сегодня об истине. Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Пока мы в поисках, мы еще ищем. Я думаю, что мы будем искать еще очень долго. Хоть бы до 90 лет дожить и найти эту истину, и то будет приятно и хорошо. А вообще, есть ли такой, надежда, да, какая-то, мы можем ее лелеять, то, что все-таки человек или человечество найдет эту истину?
Безусловно, да? мы не можем вырваться за пределы истины, поскольку ничего кроме нее нет. И истина живет в каждом человеке. Вот пытаясь стать самим собой, мы фактически обретаем истину. Потому что что значит знать истину? Это значит уметь. то есть овладеть этой субстанцией. Ну, я вам приду грубый такой пример. Угу. Машину вы водите?
Нет.
Нет?
Что значит? А что ты врешь?
Ну, у меня есть права.
Тогда почему я по дорогам до сих пор хожу живой?
Потому что у меня есть права.
Итак, ладно. Юлия водит.
Мы обращаемся...
Вот к Юлии, пожалуйста.
Обращаемся к Юлии.
Да.
Вот есть права у человека. Но сесть за руль и поехать по дорогам, это не факт, что все будет нормально.
Вот видишь.
Ага.
Иметь права, это еще ни о чем. Больше того, я вам скажу. Человек может изучить... отлично, естественно, чтобы получить эти права, правила дорожного движения, знать, как устроен автомобиль. Угу. Он вообще может на заводе работать автомобильным, знать все вообще об автомобиле, как он, из чего он сделан и так далее. Ему инструктор еще все покажет, расскажет.
Но
привыезжает на дорогу, не видно ни светофоров, ни пешеходов. Откуда они выскакивают, непонятно. Как перестроиться из ряда в ряд, непонятно. Хотя теоретически мы все это знаем. Но что значит практически научиться ездить на машине? Это значит овладеть самим собой, своим собственным сознанием. Чтобы не было страха, чтобы ничего там внутри не дергалось, чтобы сознание расслабилось настолько, что информация начала бы с окружающего мира свободно поступать и перевариваться у нас. Потому что мы-то глазами смотрим, но мы ничего не видим. Как смотрим в книгу, видим фигу. Именно потому, что не глаза наши видят, а видит внутренний наш человек. Он все видит, он зреет нашими глазами. Поэтому становиться собой – это вот овладевать своим собственным сознанием. Это чрезвычайно трудно, чрезвычайно трудно. Но тем не менее, огорчу я вас или обрадую, знать – это значит уметь, и других вариантов нет. Мы можем обладать какой угодно информацией, ходячей энциклопедией быть, и при этом ноль нам вообще пшик цены – если мы ничего не умеем из того объема информации,
если мы не можем воспользоваться ей,
да,
правильно, да, овладеть.
Овладеть этой информацией. Угу. И только то, что мы умеем, то, чем мы в себе овладели, только это и есть наш багаж и наши знания истинные. Поэтому убежать мы от себя никуда не можем. Ушли бы в горы мы, уехали в другую страну, неважно. Мы не можем от себя убежать. И, следовательно, мы не можем убежать от истины, которая в нас живет. Вот наше большое «я», вы знаете, что есть маленькое «я», которое привязано к нашим эгоистическим местечковым желаниям.
Да, оно есть.
И есть большое «я». Вот если грубо сказать, вот это большое «я» – это и есть Бог или искра, которая путешествует по временам, и вот она воплотилась в данной конкретной жизни, вот в это наше конкретное тело, вот. И наше маленькое «я» познает вот это большое. И только в той степени, в которой оно овладело с божественной вот этой субстанцией, оно слилось с большим «я», и, соответственно, сознание этого маленького «я» расширилось. И этот процесс идет у всех людей. Конечно, мы смотрим на окружающий мир, видим, какие зверства люди устраивают по отношению друг к другу. Войны эти, ну, в общем, предательство, убийство и так далее, и нам в голову не просто прийти не может. Ну как, разве это божественные существа вот это?
Им тоже это не приходит в голову.
И им тоже это не приходит
в
голову.
Им точно не приходит. Поэтому.
Но поскольку истина одна, мы не можем от нее никуда деться. Все наши поступки, все наши мысли, которые мотивируют эти поступки, они неизбежно возвращают к нам следствие того, что мы, о чем мы думали, следствие того, какие вещи мы совершали. И хотим мы того или нет, мы вынуждены это переваривать, анализировать, свой собственный жизненный опыт фактически, и постепенно приходить к тому, что для того, чтобы быть счастливым, надо не волю навязывать свою другим людям, а искать, как ты служить можешь людям. Чем ты можешь быть им полезен?
Вот правильно, о чем вы сказали по поводу полезности, да, быть полезным людям, другим людям, потому что есть же еще и ложная истина, которую могут так исковеркать, да возьмите маньяков, извращенцев, еще кого-нибудь. У них же тоже своя истина, да, так называемая. Они же так и говорят. Ну вот если посмотрим, да, документальные фильмы. Там же они страхи какие говорят. Страсть — это ужас просто. То есть они верят, да, в собственную ложь, которая у них в голове, да, рождается. То есть мы тоже должны отделять, да, понимать, где плохо, где хорошо и так далее.
Да, если ты служишь, стремишься служить другим людям,
да.
Ну, грубо говоря, делай людям добро и не жди благодарности. Вот это оно и есть. То, что Иисус Христос высказал в свое время, возлюби ближнего своего, как самого себя, это не лепит блаженной души, которая оторвался от реальной жизни. Абсолютно. Слова, а наоборот, конечно. Это знание глубин, основ мироздания. Потому что именно к этому идут все наши поступки, все наши мысли. Наш жизненный... Почему мы вынуждены будем рождаться неизвестно сколько тысяч раз? Потому что мы должны ступить на каждую ступенечку, ну, совершить кучу гадостей, грубо говоря, для того, чтобы получить результат того, что мы совершили.
Наверняка перевалить его.
Ну да, метод проб и ошибок и так далее.
Да, опыт взрослых людей молодежь не учит. Сколько бы там ни говорили, нет, человек должен сам наступить на грабли, причем на все. Ни одной нельзя пропустить, абсолютно. И вот когда мы понаступаем везде, в наших попытках найти опору во внешнем мире, наши иллюзии рассеются, что такой опоры вообще не существует и не может существовать. И тогда мы начнем искать опору внутри. И это и будет познанием.
Юрий, вот вроде все очень просто. Мы даже, мне кажется, пометки какие-то сделали. Вот все, будем также, да, руководствоваться всем этим. Но это же колоссальная работа над собой.
Безусловно.
Как человеку, да, вот нашим слушателям, которые сейчас устроились поближе у радиоприемников, кто-то, может быть, в маршруточке едет, в такси и так далее, кто-то дома лежит, слушает и улыбается. Как вот этим самообразованием, да, себя занять? Что надо делать, да, чтобы найти в итоге истину? Да, мы так говорим, вот найти как сокровище, да, какое-то, но это и есть сокровище.
Для начала надо просто наблюдать за собой, за своими собственными мыслями. Не бояться мыслей гадостных, которые в голову приходят. Не надо их просто раскручивать. Поскольку все одно единое целое, это одна такая вибрирующая сущность, каждая наша мысль – это вибрация вот этой субстанции всеобщей. Если мы не будем привязываться к плохой мысли, она не будет, амплитуда ее не будет расти, соответственно, сила ее не будет возрастать. Переключаем свое сознание на позитив, и будут увеличиваться вибрации позитивных мыслей. Мы сами программируем свое будущее, свою жизнь. Нет никакого карающего органа в виде Бога там. Мы сами все делаем. Мы сами порождаем следствие своих собственных мыслей и действий. Поэтому не назад надо голову поворачивать. Вот я там в прошлом что-то натворил такое, мама дорогая.
Очень любят, у нас вообще особенно, вот мне кажется, наш менталитет, он очень любит в прошлое смотреть.
Да, все, кару на себя наложил.
Страдать, вы что?
Вот. Надо смотреть вперед. То, что было вчера, следствия эти догонят обязательно нас. Никуда не денутся. Мы обязательно получим ответ. Но зависимость, все зависит от того, в каком направлении мы сейчас двигаемся. Если мы раскручиваем позитивные мысли, добрые мысли, то ответ наших негативных прошлых поступков, он снивелируется. Ну, грубо говоря, нас не убьют, а нам, ну, кирпич на ногу упадет, или кто-то нам по морде.
Как-то не очень, но лучше, конечно. Лучше. Ладно, с кирпичом согласимся.
Лучше все.
На нем сойдемся, да.
Да. Это вот как волны. Представьте себе, вот волны в озере, да? Камешек бросили, пошли волны. А тут другой булыжник такой побольше. Буф. И одна волна разбивает другую волну. Вот то же самое происходит с нашими мыслями. Все то же самое. У меня есть статья такая, она небольшая, называется «Великий резонанс». Вот там с физической точки зрения вот эти процессы рассматриваются. Потому что мы имеем дело только со своими мыслями. Только мы сами все совершаем. И мы притягиваем со стороны, попадая в резонанс, вот наши мысли, наши устремления, попадая в резонанс с другими людьми, с мышлением других людей, они усиливаются и таким образом воздействуют на нас. Вот мы, нас человек раздражает другой. Непонятно почему, просто неприятно на него смотреть. Это мы попали в резонанс. У нас самих есть эти же недостатки, и мы попадаем в резонанс с этим. Поэтому этот человек нас раздражает. И мы каждый раз говорим, вот если бы не он, то и все было бы нормально, все было бы спокойно. А на самом деле ничего спокойно не было бы. Потому что не он, так другой, и так далее, и так далее. Потому что эти вибрации у нас внутри живут. И пока мы не изживем эти вибрации, да, ничего не улучшится наше состояние. Так или иначе, мы же не закроемся так в домике, в комнатку куда-нибудь, чтобы вообще ни с кем,
конечно,
не контактировать.
Будем изживать эти вибрации. Юрий, огромное спасибо, что вы к нам заглянули. Посмотрите, уже час пролетел. Мы вот так моргнули, и все. Я думаю, что мы на сегодняшнем эфире поставим хэштег «Продолжение следует». Да, и я думаю, мы еще встретимся. Писатель Юрий Баскин сегодня был у нас в гостях. Говорили об истине. Вам большое спасибо. А вы заговорили про булыжник, про волны, море. 6 лет не был. Так хочу. Отпуска нет. Все, понимаете?
Так, негатив давай.
Может быть, истина там в море. Все. Будем с вами позитива. Позитив притягивать. Юлия Содикова.
Кирилл Лушников.
Это был «Нескучный вечер» на радио «Маяк Ставрополь» 104.3 FM. Слушайте нас завтра в это же время.
Маяк.
I know what it means. Tomorrow.